Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Четыре дня Лаура Лане работает в банке. В остальное время она психолог, коуч и расстановщик. Корпоративный сектор, как она сама признается, держит ее в тонусе. Расстановки же, наоборот, расслабляют и заряжают энергией. Коучинг Лаура называет работой сердцем. Наверное, в современном мире это новая норма, когда работ и профессий несколько. Одна для жизни, другая для души. Обе любимые, и каждая по-своему человека меняет и дополняет. Это программа «Дело во мне», с вами я, Яна Ермакова. Как долго Лаура Лане будет сидеть на двух стульях и совмещать обе работы, она не загадывает. Пока все нравится, но в планах окончательно уйти в коучинг и расстановки. Это модное нынче направление, и, по сути, официальная психология считает его псевдонаучным. Но есть те, кому именно такой метод помогает. И, значит, если есть спрос, должно быть и предложение, подумала Лаура и нырнула в расстановки с головой.
Это мое сердце, и там говорит мое сердце.
Путь к тому, чтобы говорить с людьми сердцем к сердцу, был длинным. Возможно, все могло бы сложиться и раньше, но Лауре еще предстояло обрасти жизненным опытом, пройти через испытания и многое узнать о себе и о людях. Когда после школы она задумалась о профессии, это был 2000 год. Одно тысячелетие заканчивалось, другое начиналось. По сути, менялись эпохи, и было ясно, что это какой-то рубеж, а на этом рубеже каждое решение судьбоносное. Лауру тогда привлекала психология.
18 лет и думала, что делать дальше. Я хотела стать психологом. Пойти на университет психологом. Но в то время все психологи были немножко, ну, такие интересные. Вообще не престижные профессии.
Ну, как правило, мы о психологах слышали. Это школьный психолог вот в то время. Но это максимум того, что мы знали о психологах.
Ну, и были психиатрия. Где лечились уже человек с болезнями. И, конечно, это не престиж. Я девушка с деревни, с Бауски, в Ригу пришла, школу закончила и думала, что делать дальше. Я хотела что-то престижное, что-то, чтобы большие деньги зарабатывать и так далее. И думала, что делать дальше. Все пошли мои коллеги или юристами, или экономистами. Это были те, которые профессии, которые тогда были очень популярные. И я пошла узнаемой дарби,
водоива. Предприниматель.
Да. Я пошла там, думала, что там будет все, и там и было очень много психологии. Это было очень интересно тогда. Ну, еще в первом курсе я захотела пойти в банк работать, и так там в 2001 году, как начала работать, так и поменяла, конечно, большинство банков, но мне очень понравилось, там тоже клиент. Там тоже немножко психология. Клиент, что клиенту важно, как нет. Мне было 24 года, когда я стала уже руководителем филиала. Молодая. Тогда думала, что все знаю.
Это же так ответственно.
Да, но тогда это было возможно. Это был 2006 год, когда все еще разбивалось, мне был еще первый кризис, ну такой большой, мой, ну банковский тоже и экономический. И я очень рада тому времени, 2006, 2007, 2008 год, когда этот был самый лучший и самый трудное время в моей жизни, когда научила на все. Что перед этим, как мы думали, что все возможно, все строить, как все легко в жизни. И там пришло, что это не так, что мы видим, может быть, что-то вообще по-другому. Я осталась тоже в банке, но с 6-го года мы с мужем захотели, это еще не был мой муж, я только встретилась с своим будущим мужем в 6-м году тоже. И 6-й год был мой самый-самый интересный год, когда я загадала желание в начале года, что я хочу 5 вещи в этом году. Я хочу свою квартиру. Молодая.
А сколько вам в 6-м году было?
24. Это было вот 24. Я придумала. Я хочу свою квартиру, закончить магистратуру. Хотела встретить своего будущего мужа. Вот так и придумала. Хочу купить свою машину и хочу стать руководителем филиала. Все у меня удалось в этом году. встретила своего мужа, закончила магистратуру, купила свою первую машину, Volkswagen Beetle, красную.
Ну, о, супер. Как мило.
Да. И пошла к руководителю и сказала, что я хочу стать руководителем. Они изначально посмеялись, ну, потому что молодая. И потом 1 октября открыла свой первый филиал.
Закрыв вопрос с работой, Лаура с мужем решили – пора заводить детей. Тогда они еще не знали, какое непростое испытание готовит им судьба. Пройдет долгих 8 лет, прежде чем Лаура ощутит радость материнства. За это время они с мужем расстанутся, снова сойдутся, и все ради одной цели – стать родителями. Сейчас Лаура – мама троих детей. Первыми родились близнецы. И вот так удача – мальчик и девочка. Лауре тогда было 33. Это по-настоящему скрепило семью. Лаура радовалась, ведь именно этого она и хотела. Но в какой-то момент задумалась, а что дальше? Ответ на вопрос пришел через подругу. Заговорили о работе, и подруга поделилась своими мыслями о том, с какой профессией ей хотелось бы встретить старость. Подруга на тот момент руководила предприятием, но решила круто все поменять и стать психологом.
А как так получается, что люди вот по карьерной лестнице идут, они строят эту карьеру? Вот вы тоже приехали из деревни фактически, да. Вы хотели больших денег, да. Хорошую карьеру. Да. А в какой-то момент эта карьера становится неважна.
Пока мы слушаем свою голову, тогда там ей надо карьеру. И это, по-моему, очень хорошо. До 30 лет нам всем надо строить карьеру.
Да, но потом смотрят на тебя и думают, а зачем ты такой успешный, столько лет положил, дошел до какой-то верхушки жизни, успешный, состоятельный, состоявшийся, и ты идешь, делаешь что-то, что тебе приносит радость, но вообще не приносит никаких материальных, допустим, выгод.
Я думаю, что самое главное, что у нас вот радость в сердце. И если мы делаем то, что у нас точно, где у нас сердце, всегда будет только денег, сколько надо. Если мы делаем только для денег, это никогда мы не будем счастливы. Но мне очень нравится, как тоже психологи, и мне очень нравится Юрис Рубенс, бывший мацей, да,
священник,
да, спасибо. Он говорит, что до 30 лет работает наше эго. И я очень согласна с ним. До 30 лет мы можем достичь свои самые-самые большие вершины. И потом как-то вот в 33 года, когда тоже все меняется, тоже Jesus Vatsum на латвийском.
Возраст Христа.
Да, возраст Христа. Тогда что-то у нас меняется. Как-то мы начинаем больше чувствовать себя, а что дальше? И тогда мы, наконец-то, останавливаемся немножко. Это всем, если мы смотрим, 30-33, 36 лет. Это тот возраст, когда мы начинаем, а что дальше? Это эти деньги, этот статус дает нам вообще какую-то радость? Но нет, не дает.
Лаура снова почувствовала вкус жизни, когда вспомнила, что когда-то она хотела стать психологом. И начались поиски подхода, в котором получать образование и работать. Академическое образование и классическая психология Лауру не впечатлили. И тогда в ее жизнь вошли расстановки.
Я как-то тоже объединяю коучинг сейчас с МАК-картами, которые тоже я закончила, и Хеллингер. Ну, Хеллингерская это методика расстановки. Она очень визуальная, где я визуально вижу сразу, где проблема. Но не все мы готовы посмотреть. Я вчера с подругой тоже говорила. У меня нет файла, как не любить даже себе, как позаботиться о себе. Мне, если ответила бы, что это означает, это лень. Это ленивый человек, который заботится о себе.
То есть заботиться о себе – это плохо?
Да. Это мой файл, неправильный. И это так возможно, потому что что-то вот в моей системе не было возможно отдохнуть кому-то. Это не маме, даже папе. Это прабабушки, прапрапрабабушки, прапрадедушки. У них отдых был то же самое, что смерть.
Да, но мы далеко от наших бабушек, прадедушек, прабабушек. Мы же это мы растем в другое время, и мы, может быть, не опираемся уже на тот опыт прошлого. Может быть, это так удобно для современного человека что-то спихнуть на бабушку, на прабабушку.
А это не спихнуть, это тянить. это увидеть и сказать спасибо, бабушка. Ты не могла, я сейчас могу. У нас тоже всем есть такое вот, моя мама мне неправильная, вот то делала и то. Мы можем всю жизнь об этом как бы злиться на маму или на папу, что он там мне вот
да,
то.
Да, но ведь есть гораздо более важные дела. У нас есть наша жизнь, мы ее сами строим.
Да,
зачем думать
строим
о чем-то, что нам кто-то что-то не дал?
Ну, вот
это же не помогает человеку жить.
Не помогает. Но очень много из нас даже не в голове, а в сердце это чувствует. Мы очень много чего в этой жизни делаем, чтобы быть очень хорошим для своей мамы и для своей папы. Почти все, чтобы мама у нас увидела, чтобы папа у нас увидел, чтобы мама нас любила. Даже работу, которую мы выбираем, это для того.
Ну, вы же работу выбирали для себя. Я хочу вот из деревни покорить столицу. Не для того, чтобы мама увидела, а для того, чтобы мне было хорошо, комфортно. И моя жизнь сложилась, нет?
Нет. Моя мама всегда тоже говорила, что ей не было возможности учиться хай-скул и магистратуру закончить. Ей было такие обстоятельства, что она не смогла. Она всегда мне говорила: Лаурочка, если я вот смогла, я это сделала, и я знала, что я должна это делать. Мне мама никогда не говорила, что ты должна обязательно туда пойти или туда. Но я знала, что я должна быть такой крутой, как моя мама, и, может быть, еще лучше.
Ну, это очень, да, трогательная тема родителей. А неужели они вам не советовали, не говорили, вот для тебя вот такой путь лучше? Нет.
Я вспоминаю, бабушка мне говорила, что, Лаура, ты была бы очень хорошей журналисткой. Она очень смотрела, говорила, и где-то похоже журналистика, по-моему, тоже с психологией очень похожа, потому что все время люди, вы смотрите и очень учитесь тоже. Для чего? Вот тоже это свой вид, как тоже
расширить горизонт.
Да, потому что мы такие разные. Вам тоже, вот я такая, там еще другой. Один думает так, другой так. У меня в моем кабинете тоже пятница. Каждый клиент, который приходит, он мне дает совсем другой взгляд на эту жизнь. И я ему показываю: подожди, а почему ты так думаешь? Почему ты так видишь? А можно и с той стороны посмотреть на эту проблему.
Но это клиенты, с которыми вы работаете,
да,
на расстановках.
Да.
А вот здесь мы сидим, это банковский такой кабинет. Ну, наверное, устаете от людей, потому что люди нервные как раз приходят в банк. Но у них какие-то проблемы, они не приходят, потому что у них все классно,
да,
здорово и замечательно.
Да.
Каждый приходит с какой-то своей такой болью. Но есть это выгорание, есть эта усталость,
конечно,
людей.
Конечно. Потому и я, с одной стороны, вот работая в своем кабинете, это дает мне совсем что-то другое. Я в банке тоже очень много сейчас работаю только с персоналом. Я работаю уже как их больше, я не руковожу больше никого. У меня есть суперская руководитель, и я работаю уже как ментор, как коуч у всех сотрудников, которые работают с клиентами, как их.
Все больше. Равно банк – это такая очень структура зарегулированная, обязательный дресс-код, обязательно этот график с 8 до 5, или я не знаю, как вы работаете, это же очень сложно из года в год, когда у тебя вот такие рамки, и ты ни шаг вправо, ни шаг влево. Что у вас остается? Как вы вообще живете? Я не понимаю, как можно жить в графике 8 и 5, потому что все магазины, они там, не знаю, до 5, до 6, это же невозможно никуда попасть, если что-то нужно, как
можно,
у вас все складывается.
Если можно, мы все можем тоже. Мы можем поработать дольше. Я могу поработать до 6, до 7, с 8. И мы все можем успевать. Если мы желаем, я успеваю все.
Ну, кажется, что работник корпоративной сферы — это такой полуробот, который вот встает, ложится, и каждый день такой вот день сурка сплошной. Так
было
ли это?
Так. Было так.
То есть в начале карьеры, наверное, у всех так, да?
У нас, там было... Я вообще работала, я трудоголик, да, я работала, по-моему, когда я была руководителем изначально, с 7 до 7, до 8, там даже, ну, мне нравилось, но это был мой путь, как, да, как достичь то, что я думала, что тогда мне очень важно. Банк — это одна такая большая сфера, да, моей жизни. Она занимает очень много моего времени, я думаю, почему я так долго держусь тоже в сфере. И я своей ментором говорила, она говорит: Лаура, знаешь, это тоже своя зависимость от чего-то. Надежность, да, что здесь очень надежно, что я знаю, сколько я получаю, когда получаю деньги. Такая и очень трудно. Мне, да, вчера или позавчера одна молодая женщина говорит: Лаура, ну я не знаю, я вот, может быть, я здесь буду всю жизнь. Я думаю: нет, ты не будешь здесь всю жизнь. Я тебе даже не хочу, чтобы ты начал, это была твоя первая работа, и ты здесь оставилась. Да, в банке, да, здесь так много, все, где можешь ты расти, но не здесь, не как обслуживание клиентов.
Но расти это тоже через боль, потому что у вас очень много тренингов, очень много обучения, насколько я знаю, в этой сфере.
Очень много. Но самое главное – эмпатия, понимаете? Вот если не все могут работать с клиентами, и я вижу, что там вообще не продавец, ты, может быть, был бы самый лучший бухгалтер. Нет, ну я хочу. А для чего? И там вот тогда начинается моя психология. Для чего мы это делаем? Чтобы у меня, вот, ну, если мы капаем дальше, чтобы мама наконец-то у меня увидела.
Мама увидела или материальная сторона важна? То есть...
Материальные это вообще. Материальные деньги вообще это энергия. Она всем у нас может быть столько, сколько мы желаем.
Ну, не знаю, я вот примерила эту ситуацию на себя, как будто я сижу, ваш клиент в кабинете. И вы меня спрашиваете: а вот для чего? Ну, я бы никогда в жизни так не ответила, чтобы меня оценили родители или кто-то оценил.
Никто так не отвечает. Никто.
Ну, это же не в этом. Ну, не в этом, наверное. Мама все равно тебя принимает любой.
Да.
Главное, чтобы ты для мамы был счастлив.
Да, но вот и тогда, если я сам себе могу ответить, для чего, тогда начинается развивание.
Не на все вопросы человек может ответить себе сам. Есть очевидные вещи, с ними все просто. Но когда ответов нет или, наоборот, вариантов несколько, возможно, будет полезен взгляд со стороны. У Лауры тоже есть вопросы, на которые нет простых ответов.
Могли бы вы свою работу в банковской сфере сейчас оставить и полностью погрузиться в расстановки или нет? Или все-таки вот в наше время две работы, две сферы деятельности – это уже новая норма?
Я об этом очень много думаю. Я думаю, что да, я могла бы. Когда это будет, я еще не знаю. Я не даю себе вот такое. Но я думаю, что какая-то часть от меня очень идет на это. Там я даже могу дать больше человечеству, человеку, чем здесь. Но пока какая-то страна от меня не готова еще этот большой шаг ступить.
Ну, я как такой скептик, я во всем всегда сомневаюсь, и мне интересно, а с другой стороны, если посмотреть, наступит, допустим, какой-то кризис. Вы оставили банковскую сферу, работаете расстановщиком. Насколько эта профессия до конца жизни? Насколько эта профессия в кризис вас может как-то держать на плаву?
Ну, если я про себя думаю, я 25 лет, 24 уже работаю в банковской сфере. Я профессионал, и не только в этой сфере, но я провожу курсы. Я думаю, что я сейчас тоже очень много работаю по расстановкам с юридическими лицами. Там тоже есть всякий блок, как смотреть там систему, потому что везде системы. И, знаете, вот мы так привыкли думать узко. Если мы начинаем, что со мной можно все, можно случиться, ну все, прямо все, тогда начинается это все происходить. Если я себе тоже позволю, тогда, ну не пропаду, я знаю, мои знания. Вот то, что я уже, что у меня есть, никто не может отнять. У меня может отнять все деньги, у меня может отнять дом, но знания и опыт никогда. Это невозможно. Это мое богатство. Это самое, ну, конечно, семья моя, да. Но это то, что у меня есть.
Знания и опыт, о которых говорит Лаура, это не просто слова. В качестве коуча и расстановщика она работает с парами, которые хотят завести детей. И кто, как не Лаура, знает все о трудностях, которые ждут будущих родителей на этом пути. Тем более, что ее третий ребенок появился на свет в ковид, в не самое простое время.
Ну, тогда начался мой большой путь, что я могу и дать эти знания, которые я уже... сама знаю, и тогда я открыла свой кабинет и начала работать с клиентами. Конечно, мне очень-очень всегда нравится работать с парами, которые не могут забеременеть. Это моя самая большая любовь, потому что я сама этот путь проходила, прошла. Да, прошла. И там и знания, и мое сердце.
А с чем, кстати, люди приходят к вам? Вы уже сказали, одна проблема – это пары, которые да. хотят завести детей. Что еще людей волнует вот сегодня?
Вот прошлой неделе, прошлые две недели отношения с нарциссами. Это очень интересно. Сейчас где-то вот тоже...
психопатами, да. нарциссами, да. вот это все, что сейчас да. очень модно.
Да, и это тоже я очень вникла, вот эта проблема. Ну, это интересно. Нарцисс – это много нарциссов сейчас, да? Но опять, если мы смотреть, что это нарцисс, человек, который очень-очень хочет любви, он умеет это показывать своим видом, как он показывает. Но в сердце он очень-очень-очень-очень хочет стать любимым. И это опять один вид, как показать. Но если я строю отношения с нарциссом, тогда опять каждый человек, которого мы встречаем, он для нас учитель. И для чего я уже пятый раз встречаюсь с нарциссом? Ну тогда давай,
наверное, психолог. Чтобы не встретиться шестой.
Не встретишься шестой. Что-то я должна понять там, что-то я должна в себе понять, и не его менять. И мы все желаем менять кого-то другого. Нет, а для чего мне нарциссы приходят? Он будет делать все, чтобы ты был меньше, чем я. Что ты был не самый красивый, хоть бы эти девушки вообще, с которыми тоже с нарциссами, они где еще лучше, где еще стройнее, но они так умеют. И, конечно, им надо научиться, что нет, я самая лучшая, но он показывает все время, да. И эти отношения обоим очень-очень важны, и обоим может только вырасти. Но это вот в последнее время вот такие интересные пары. Не пары, а женщины. И мужчины приходят тоже, которые встречаются с женщинами-нарциссами. Не только мужчины-нарциссы, тоже женщины-нарциссы. Это отношения, конечно, очень-очень сложные. И нарцисса менять мы никак не можем. Он, если сам захочет, тогда может меняться. Пары, отношения, работа, что делать дальше, как найти вот свое развивание, где, что еще могу делать.
Людям свойственно очень сложно перемены принимать. Mm-hmm. Как вы, как специалист, который вроде вот пришла пара, вы все рассказали, что надо, что не надо, вы все это вместе обсудили, все поняли. А через какое-то время понимаете, что, ну, как вот в пропасть. Mm-hmm. Ничего в жизни людей не меняется. Они не могут так быстро перестроиться mm-hmm. и жить по-другому. Вам обидно, как человеку, который mm-hmm. вроде хотел что-то mm-hmm. хорошее?
Mm-hmm. Изначально очень обидно было. Потому что я хотела всех обучить как надо. А как я могу учить кого-то? Я же не знаю, как вам лучше. Я же не знаю. Я могу показывать, открыть как пандорскую...
Как ящик Пандоры.
Да. Что мы должны посмотреть в там глубине, хоть бы любовь. Я хочу любви, он не дает мне любви, вот этот мужчина не любит меня. И... Хорошо, что для тебя любовь?
Ну, и вот, что для него любовь?
Да.
Тоже важно.
Да, и посмотреть, как. Потому что опять это такая большая глубина. И остальное мы от своего партнера ждем очень много папу или маму.
Ну а какой человек приходит на расстановки? То есть тут портрет, опишите. Этот человек очень эмпатичный или наоборот, он вот столкнулся с какой-то очень сильной проблемой и тогда пошел искать вот везде помощь, где только можно. Кто это? Кто этот человек?
И женщины, и мужчины. Я скажу, мои клиенты, они уже работали с собой. Как-то они вот такие, которые приходят, они говорят: «Лаура, я вот сколько лет в психологии иду, это никогда не увидела. Пришла к тебе и вот увидела. Это вообще не связано столько со мной. Ты уже так наработал на себе, что тебе, может быть, не хватало последний пунктик, чтобы вообще это увидеть». Да? Все виды, как мы сами с собой работаем, очень-очень прекрасны. Но каждый должен найти своего специалиста. У меня есть клиенты от 20 лет. Самый молоденький был парень 16 лет, где мама сказала: может быть, я могу поработать. Там он боялся очень много всего, боялся лететь или так далее. Там тоже мы можем смотреть, откуда это взялось и как маленькие, как мы можем это уменьшить.
Ну, а как вы нарабатывали клиентов? Потому что, сидя в банке, ну, вот вы сидите, как мы уже выяснили, с 8 до 5. Как искать людей, которые придут к вам на расстановки?
Это
как очень... начинался ваш путь в расстановку?
Я очень активна в Инстаграме. Это я понимаю, что я там делюсь только всем, что у меня в расстановках, и только жизнь моя психологическая, это вторая часть только в Инстаграме. И слово на слово, как это правильно, на русском, это только...
Сарафанное радио.
Сарафанное радио, да. Потому что кто-то пришел, кто-то понравилось. И это, по-моему, самое-самое лучшее, что может быть, потому что я уже рассказываю. Конечно, там есть какие-то ожидания опять. Вот там моей подружке, там все, она не могла забеременеть, да, или она не могла найти своего партнера, сейчас нашла, да, а я тоже хочу, подожди, точно ты хочешь это, да, опять. Но мы начинаем всегда так. Сарафанное радио всегда — это самое-самое лучшее радио.
Но вам нужно было как-то согласовывать вашу вторую работу
конечно, банком? Да.
А как это было? Вот вы пришли к начальнику и говорите: а я еще расстановками занимаюсь, нет, я хотела бы.
Нет, я тогда...
Потому что надо, наверное, еще лекцию прочитать до этого, что такое расстановки, кто я такой буду в своей второй жизни.
Я когда забеременела, пошла в декретном, ну, третий ребенок, когда Грета родилась, я очень долго думала, прийти обратно или не прийти, и решила прийти обратно. И я уже сразу тогда, когда приходила, мы говорили с руководителями, что я приходила на 4 дня в банке и один день, пятница и суббота — это моя, ну, пятница всегда — это мой кабинетский день, когда я своим сердцем работы психологии занимаюсь, да, и суббота иногда тоже, потому что клиентов много, и иногда и суббота. Вы знаете, по-моему, если мы откровенно обо всем говорим, и мне никто не сказал, что это невозможно. Это тоже работа с людьми.
Ну, а ваши клиенты в расстановках знают, что вы вообще-то по-хорошему работаете в банке?
Как кто? Я это не рекламирую. Да, это как-то... Я здесь я одна, то же самое. Ну... Да, это несовместимо, потому что я не могу здесь смотреть так, как я смотрю. Когда я в своем кабинете, ну, там как подруга, она, когда у меня была, она говорит: Лаура, ты совсем другая здесь. Но там я даже чувствую, что там я могу чувствовать полностью все. Но это чувствительная работа, очень-очень-очень, потому что здесь мы рационально больше думаем, как, что возможно. Там, чем меньше я знаю что-то про вас, тем лучше.
Ну, это интересно. Вы говорите, что в одном кабинете вы одна, в другом другая. Вот здесь мы сидим в банковском кабинете. Такие светло-серые стены. У вас дресс-код черно-белый. Вас выдают только зеленые туфли и яркий маникюр. Что что-то там есть еще помимо такой вот банковской структуры. А как ваш кабинет выглядит, когда вы расстановщик?
Ой, интересно. Там очень... Я делю кабинет с моей подругой, которая... Мне вот задала вопрос, которая тоже знала, что она будет психологом. Она ушла из своей стабильной работы 2 года, по-моему, там назад, и работает только психологом. Она психолог как психолог, она с парами работает. Она работает 4 дня в неделю, и я вот пятницу и субботу делю с ней этот кабинет. Она там нет, я там есть. Этот кабинет, вот, это не мой кабинет, это ее кабинет, но я там чувствую, как...
Как дома.
Да, как дома, как, ну, там очень много книги, там очень светло, уютно, ну так дома по-домашнему, ну так по-домашнему, где клиент, когда приходит, он говорит, я вообще не думала, что я могу так много варить, я не знала, что я могу так много чувствовать. Это место такое очень свободное, да, что как-то открывается.
Ну а супруг, дети, когда они не видят маму по субботам, насколько это сказывается на семье?
Ну, да, всегда вот, если мы что-то желаем менять в жизни, это какой-то период есть немножко потруднее. Ну, изначально мой муж тоже, как и все, расстанов, что это такое вообще, это ничего, что-то там, ну, вообще ничего. Но когда он видит и слышит от знакомых, которые у меня были, что они там
пережили,
да, он всех советует, пойти к Лауре.
А еще Лаура вяжет, так она расслабляется. Вязаные вещи продает. Это еще одна маленькая отдушина, которая приносит не только удовольствие, но еще и деньги. Банковский работник, психолог, коуч и расстановщик Лаура Лана была гостьей этого выпуска программы «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.